«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня Нижняя палата Федерального собрания ушла на зимние каникулы. Завершилась очередная сессия работы Государственной Думы. Дума – не время, не место для дискуссий. Такова тема нашей сегодняшней программы. И наш гость, наша давняя знакомая и соседка когда-то, Екатерина Винокурова, журналист портала «Знак». Добрый вечер, Екатерина.
Добрый вечер.
Чем вам запомнилась прошедшая сессия Государственной Думы?
Я думаю, что она на самом деле, как сама Государственная Дума, она не запомнилась мне практически ничем. Да, потому что никакой самостоятельности... она Госдума потеряла последние попытки создать иллюзию наличия в ней инициативы. Да, это надо понимать, какой-то законодательной. Мне, конечно же, мне запомнилось несколько ярких моментов, но они скорее связаны с внешней конъюнктурой, да, конечно же, с Крымом. Тут, наверное, особо стоит сказать о судьбе одной партии, это партия «Справедливая Россия», которая окончательно из партии, которая в 2011 году позиционировала себя как против жуликов и воров, как главный такой оппонент «Единой России», вроде бы как новые, но окончательно превратилась в такого ее сателлита, что, кстати, очень отрицательно сказалось на ее выборных результатах. Вот, если говорить о законах, то, конечно же, были запоминающиеся законы, но проблема в том, что они возникали не по инициативе самих парламентариев, они этого даже не скрывают. Да, то есть, ну, в частности, это из последнего яркого, это закон о запрете финансирования СМИ иностранцами более чем в 20% доле. Это вот закон, который, бандитский закон о запрете рекламы на кабельных каналах коммерческой. Ну, это просто бандитизм, и понятно, что это не депутаты это придумали. Это запрет партиям работать с организациями и иностранными агентами, при том, что только недавно выяснилось, что из этого реестра, оказывается, нет выхода. То есть какой-то абсурд полный. А что еще они делали? Из любопытного, на самом деле, процесса, который, к сожалению, за Крымом и Донбассом потерялся абсолютно, я бы назвала муниципальную реформу, которую дал старт Владимир Путин в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию в декабре, и которую они принимали полгода. На самом деле, почему? Потому что изначально там была, по моей информации, задумка, что все-таки отменять выборы мэров крупных городов, но как только они внесли первый проект, который это предусматривал, из регионов пошел очень сильный протест. То есть пошли негодующие письма, потому что крупные города хотят все-таки мэра выбирать. Да, даже если он у них будет номинальный, там, при сити-менеджеры. И тогда они внесли поправки и предложили, что есть модели, вот, ну, все нынешние, да, там мэр-сити-менеджер, мэр избираемый, полновластный. И третья модель, которая сейчас пробуется в Челябинске и будет в других некоторых крупных городах, когда создается городская агломерация, в которой город делится на районы. Вот есть районные думы, которые выбираются самостоятельно, которые выбираются, а дальше у них не будет даже выбора в прямых их гордумы крупного города, не говоря уже о выборах мэра. То есть дальше депутаты районных дум будут делегировать своих представителей как городскую думу. Вот. И в итоге, на самом деле, приняли вот эти все модели. Там эта пробная стартовала в Челябинске. По моей информации, она может стартовать в Волгограде. А в крупных городах начали процесс отмены выборов мэров все равно. При том, что совершенно непонятно, зачем их сейчас, честно говоря, ломать об колено так, учитывая, что ну, в общем-то, все пространство зачищено, да, и, ну, их ломают об колено, и, по моей информации, останется всего 2-3 крупных города с прямым выбором мэров, не считая Москвы и Петербург, потому что это субъект федерации. Вот, наверное, у меня такое мнение.
К нам присоединился, да, депутат от оппозиции, от фракции КПРФ Владимир Иванович Бессонов. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Чем вам запомнилась закончившаяся сегодня сессия Государственной Думы?
Чем запомнилась? Ну, наверное, принятием закона Ротенберга.
О компенсациях выплат, да?
И закона о промышленной политике, который, наконец, был принят, написан нашей фракцией и принят в Государственной Думе.
Угу. Тогда давайте послушаем нашего коллегу, журналиста Александра Рыклина, главного редактора портала «Ежедневный журнал». Александр, как вы относитесь к закону Ротенберга? Запомнился ли он вам как главное событие минувшей сессии?
Ну, нет, несомненно, закон Ротенберга не стал главным событием минувшей сессии. Это довольно резонансная история, которая, впрочем, ушла в песок, потому что никто окончательно не понимает, Как это все будет происходить? Прецедента пока не было, если я только не ошибаюсь, но мне кажется, еще по этому закону никому ничего не возместили. Да и сейчас, в общем, не до этого. Сейчас как-то наоборот. Сейчас мы знаем, их все построили в Кремле, они сегодня сдают валюту, как в старые добрые времена, а сейчас не до закона Ротенберга точно. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, но я, в общем, согласен с вашей гостьей, которая говорит о том, что нынешняя Дума еще стала более безликой. Абсолютно. Вот знаете, вот если, например, вот эти каникулы закончатся, а Дума не выйдет, никто совершенно не заметит. Ни один человек. Просто не заметит и все. Эта Дума абсолютно послушный инструмент в руках исполнительной власти. Зачем она нужна? Ну, просто такая вот такая виньеточка на этом фасаде. Вот пусть она будет. Это сохранение иллюзии какого-то демократического института, якобы выбираемого кем-то. Понятно, что все эти выборы последние были чистым фарсом. Никто их не выбирал, никого они не представляют. Все, там нет никакой оппозиции, все эти коммунисты такие же ручные, как и все остальные, слизывают с ладони у исполнительной власти, что-то там иногда фыркают, и никто этого не слышит, никому это не интересно. Все понимают, что это просто вот такой вот набор странных людей, по большей части совершенно ничтожных, которые просто за приличную зарплату выполняют определенную роль. Вот, собственно, и все. Завтра их не будет, никто не заметит, послезавтра все забудут.
Спасибо, Александр. Скоро вы получите отповедь от нашего гостя. А сейчас давайте дадим слово Санкт-Петербургу. У нас на связи Борис Вишневский, депутат ЗАГС Собрания Северной столицы. Борис, мы сегодня прочли ваше эссе о попытках Совета Федерации пересмотреть указ о передаче Крыма Украине. Как вы считаете, это вот апофеоз вообще всей парламентской работы минувшего года?
Нет, это еще не апофеоз. Я бы даже затруднился бы, что назвать апофеозом, скорее так назвал бы всю работу нашего, прости господи, парламента за последний год. Отменять, кстати, пытаются не указ, а закон СССР, о чем, видимо, забыла Валентина Ивановна Матвиенко и те, кто ей подсказывал эту замечательную идею. А закон СССР постановлением Государственной Думы не отменяется, или Совета Федерации тоже. Ну, вообще, это полный бред. Они же все время нам рассказывают, что кто-то пытается переписать историю, кто-то пытается ее исказить. Тут выясняется, что они сами благополучно этим занимаются. Причем это не имеет абсолютно никакого практического значения. Хоть в мире только покрутят пальцем у виска, если даже получат такое решение. Внутри страны это тоже ни на что не повлияет. А главное, вот что забавно, это, что называется, нашли время и место. На дворе экономический кризис. Граждане сметают оставшиеся товары, стремясь их закупить, пока они не подорожали. А Совет Федерации страшно озабочен тем, что, оказывается, Крым когда-то незаконно передали. Хочу спросить у Валентины Ивановны, а что же, Валентина Ивановна, уважаемый, будучи народным депутатом СССР-то, как-то этот вопрос не поднимали, по крайней мере, я этого точно не помню. И ваши товарищи по КПСС тоже как-то об этом молчали на первом съезде народных депутатов. Никто об этом не вспоминал, потому что всем понятно, что эта передача была абсолютно законная. Пытаться ее оспаривать – полная чушь. Но, видимо, вот хочется таким путем сказать, что это мы не украли Крым, а это у нас его незаконно отняли, поэтому мы, мол, это теперь законно все возвращаем. Но никто в эту чушь в мире, еще раз говорю, не поверит. И, кстати, кого мне очень жалко сегодня, это жители Крыма. У меня вот такое ощущение, что если они бы не поддались бы на все эти обманки, которые были в марте месяце, то, во-первых, не было потом бы ни Донецка, ни Луганска, а, во-вторых, они бы жили в стране, может быть, и с нелегким экономическим положением, но, по крайней мере, с лучшей перспективой, чем сегодня, как мне представляется, у нашей страны, что меня страшно огорчает.
Спасибо. Давайте послушаем политолога Михаила Виноградова, президента Фонда Петербургской политики. Он считает, что Дума не востребована гражданским обществом как орган представительства его интересов.
Нет ощущения, что парламент является центром принятия решений. И, собственно, в этом ситуация относительно комфортная для исполнительной власти, а у депутатов, у тех депутатов, у которых были претензии на что-то большее, они постепенно стены парламента покидают. Ну, многое в работе парламента зависит от того, существует ли в обществе запрос на работу парламента как представителя разных корпораций, разных сословий внутри общества, которые должны быть защищать как свои интересы. Пока в обществе, с одной стороны, есть понимание, что общество российское фактически сословно, с другой стороны, существуют разного рода мифологемы, мифологема народа, как некой единой общности. И вот такого полноценного понимания, что депутаты партии могли бы отстаивать интересы разных общественных корпораций, его вообще, у населения в целом, наверное, не возникло. Другой сценарий балансового контроля над исполнительной властью сегодня в силу разных причин не реализуем. Поэтому работа парламента ограничена, с одной стороны, низкими ожиданиями общества от него, а с другой, в общем, пассивностью депутатов, для которых более важна вписанность в существующую иерархию и наличие статуса.
Вот, Владимир Иванович, насколько продуктивна вот сама идея пересмотреть закон о передаче Крыма из России на Украину от 1954 года?
Ну, я еще чуть-чуть добавлю, вот вы задали вопрос, значит, из наиболее запомнившихся, наиболее, так сказать, влиятельный или повлияющий на предстоящее развитие событий, это закон, который позволяет сегодня на банки направить 1 триллион рублей.
Еще, по-моему, президент его
бюджетных средств.
Не подписал.
Не подписал, но он принят в трех чтениях в Государственной Думе. Я так полагаю, что Совет Федерации на ближайшем заседании его поддержит, и президент его подпишет. И эта сумма, она превышает в 10 раз расходы на сельское хозяйство и в 2 раза на здравоохранение. Мы уже второй раз за вот новейшую историю поддерживаем банки. В прошлый раз это было 6 триллионов, сейчас это 1 триллион. Те 6, которые были потрачены, никто сегодня не может нам отчитаться, куда же были направлены эти средства. И на вопросы наших депутатов, которых, значит, один из выступающих здесь попытался обозвать серой массой, на вопрос, кто и как будет контролировать эти средства, Счетная палата заявила до принятия постановления Государственной Думы, эти средства, в общем-то, проконтролировать. Контролировать сложно и, наверное, невозможно. Что касается парламента...
И Крыма.
Что касается Крыма, ну, я считаю, что должны быть тенденции на объединение вот союзного государства. Вот сейчас идет разрыв на разрыв. Украина уходит, Беларусь ругается, Казахстан высказывает там жесткие оценки. А с моей точки зрения должно быть объединение. Вот и в Донецке, и в Луганске сегодня люди, даже не родственники, объединяются и относятся друг к другу как родственники. Они испытывают лишения, тяготы, но стали добрее друг к другу. То же самое, когда будет угроза нашему бывшему союзному пространству, тогда я убежден в том, что объединение произойдет. А обвинять... Да, и я для того, чтобы Крым был присоединен к России, был в Крыму 8-9 марта, выступал, убеждал, да, действительно, не так все просто, да, действительно, не так все легко. И в Крыму люди возвращались не в Россию, в которой имеет место быть криминал, в котором имеет место быть коррупция. Они возвращались в Советский Союз. Они мне говорили: Владимир Иванович, мы ждали этого 23 года. Они возвращаются не в реальную Россию, которая сейчас у нас сформировалась, а они возвращаются в Советский Союз. Поэтому я считаю, объединительные процессы, они естественны, и они должны продолжаться. А вот отношение к парламенту, вот мне кажется, вот выступающий, который пытался бросить камень, да, в парламент, вот относится к такой поговорке, когда кошка не может достать колбасу, она говорит, что она протухла. Вместо того, чтобы принять участие и подвергнуться лишениям, испытаниям, от чего-то отказаться, поставить под удар свою семью. А вместо этого идут рассуждения. Вот они все там такие-сякие. Вот они,
отказываться, извините.
отказаться.
Ради чего?
Ради чего? Ради справедливости, ради построения общества, в котором...
А что это такое конкретно справедливость? Что это такое общество? Это, вы говорите о каких-то неведомых абстракциях, ради которых предлагается что, опять синюшную колбасу жрать, как в Советском Союзе?
Ну, не упрощайте,
Слово вам дадим.
Да. Значит, вы для того, чтобы что-то было, надо что-то делать. И когда на печи лежать и говорить, что вот все плохо, я считаю, это неправильно. А действие сегодня опасно, действие сегодня чревато лишениями, трудностями. И большинство граждан сегодня не способны на поступок. Вот это большая проблема. Когда человек будет способен на поступок, когда наше общество в нашей стране будет способно на поступок, тогда и адекватное будет представительство. Да, вот тот парламент, который сейчас сформирован, он не соответствует реальному волеизъявлению граждан. И мы заявили сразу в 2011 году, что мы не признаем итоги выборов. Но за нас-то голосовали люди. И нас упрекнуть в том, что мы у кого-то там забрали голоса. У нас украли голоса. Но вот то, что мы получили, это наше. И мы никому не отдадим. Мы будем представлять людей в Государственной Думе. И будем выстраивать ту политику, которая сегодня необходима. Сегодня нашей стране необходимы позитивные перемены, созидательного характера. Мы знаем, как надо преобразовывать наше государство, но сегодня наших голосов там пока недостаточно.
Спасибо, Владимир Иванович. Вот теперь давайте дадим слово Екатерине. Что бы вы считали сегодня поступком в терминологии Владимира Ивановича?
Вы знаете, для меня, например, поступок, да, всегда по жизни, я считаю, что самый мерзкий поступок – это предательство. И для меня очень большим личным, в том числе, ударом, один раз я даже у вас в эфире, помните, сказала год назад, когда я из Иркутска включалась, что надо понимать, что три года назад, как бы вот это сейчас не было болезненно или не модно признавать, но на избирательных участках, там, в неравных боях с полицией, с фальсификаторами выборов отстаивали ваши голоса, Владимир Иванович,
и
«Справедливая Россия», отстаивали вот те самые ненавистные вам белоленточники, которые потом за вас шли протестовать, чтобы вернуть голоса, вот в том числе вам и «Справедливой России».
Вас не посадили в тюрьму.
Я в Ростове-на-Дону выступал на этом митинге и организовал звукоусиление, и полиция у нас украла звукоусиление.
Да, Владимир Иванович, понимаете, Владимир Иванович, проблема. К вам претензий лично нет, но то, что я слышала в этом году в Госдуме о предателях там с болота, которые враги народа пятой колонны.
Оранжевая чума.
Да, оранжевая чума и так далее. Вот я понимала в этот момент абсолютно, вот знаете, личностно, не как журналист там, господи. Я понимала, что лично меня предали. Вот это предательство. И предательство люди не прощают. И вот для меня, например, поступком было бы, чтобы хоть один вот депутат нашел в себе совесть сказать: ребята, сейчас мы можем быть с ними не согласны. Все, но давайте мы про них хотя бы помолчим, что называется. Знаете, вот иногда вовремя промолчать — это уже поступок. И вот проблема в том, что наш парламент как раз, который требует от нас какой-то морали, каких-то лишений, сам, во-первых, ни в чем лишения не терпит, во-вторых, сам ни на какие поступки не способен. Это на самом деле огромная трагедия. Вы извините, что я так эмоционально,
ничего, да,
но у меня,
давайте,
это правда,
Александру
очень
Рыглину дадим слово.
Ну, это как бы вы обобщаете.
Да, Владимир Иванович.
А если посмотреть,
давайте послушаем,
хотя бы выступление Рашкина, который озвучил доходы наших олигархов, да?
Давайте дадим слово Александру Рыглину. Какого поступка вы бы ожидали от подлинного парламента, Александр?
Нет, ну это такой совершенно гипотетический вопрос.
Да, вы уже сказали, как вы к этому относитесь, от настоящего парламента.
Вообще-то в нормальном государстве это такая ветвь власти, которая имеет огромное значение, да? Действительно, эти люди заниматься законотворчеством. Они должны участвовать во многих-многих тех процессах, которые идут в стране. Ну, сегодня об этом говорить как-то совершенно нелепо. Ну, правда, наши ведь радиослушатели, люди не глупые, они все прекрасно видят. Все эти парламентские инициативы сегодня смешны. Нынешние, ну, я уж не хочу обижать вашего гостя, но те же самые коммунисты абсолютно встроены вот в эту систему власти. Абсолютно. У них есть своя ниша, они чего-то там бубнят про социалку. Это им позволяет. То, что им не позволяет, Геннадий Андреевич очень точно знает, где та черта, за которую заступать нельзя. Где вот эта линеечка, за которую переходить нельзя. Очень точно он знает. и никогда не переходит, и отличные у него отношения с администрацией. Он выполняет свою роль. И когда какие-нибудь там важные иностранные гости, его показывают, вот смотрите, вот у нас есть всякие разные диковинные звери. Вот есть коммунисты, есть справедливая Россия. Вот они что-то все говорят разное. Это все не имеет совершенно никакого смысла и совершенно никакого значения. Абсолютно никакого. Я еще раз повторю, если завтра этой Думы не будет, вообще никто не вспомнит. Никто, ни один человек. Мы сегодня не знаем этих людей. Они никого не представляют совершенно. Кроме тех кураторов из администрации президента, которые занимаются каждой фракцией. Ну да, там более-менее все выстроено. Их роль и в истории с Крымом, и в истории с войной на Донбассе абсолютно жалкая и ничтожная. И они на самом деле когда-нибудь за все за это ответят, несомненно, как любые другие ветви той власти сегодня, которая творит все это беззаконие. Чудовищное беззаконие, жертвами которого становятся уже тысячи людей в Украине. Тысячи людей. Слава Богу, что Крым как-то избежал этой участи, что там нет войны. Слава Богу.
Владимир, у меня вторая статья.
Но юго-восток Украины не смог избежать.
А на вас?
У меня уже две статьи.
Две
статьи.
И Украины. Да, я хочу сказать нашим гостям, что вот Владимир Иванович такое уникальное положение. Он один из тех депутатов, кого пытались лишить иммунитета, и Единая Россия пыталась их упрятать за решетку, поэтому он не совсем все упреки может принять, которые наши гости сыпят на тех, кто не благодарен был белоленточной революции. Как раз не Владимир Иванович это случай. Теперь Борису Вишневскому. Как по-вашему, есть ли, Борис, в нынешней Думе хоть какое-то подобие оппозиционности?
Есть, конечно, но это единицы. На мой взгляд, пальцев одной руки, наверное, даже хватит. Значит, это Дмитрий Гудков, это Оксана Дмитриева. Угу. Это еще, может быть, несколько человек. Насколько я помню, не все, например, голосовали за закон подлецов. Не все так уж яростно поддерживали аннексию Крыма. Повторяю, боюсь, что хватит пальцев одной руки. К сожалению, это вот следствие того, что на выборах, в частности, 2011 года очень многие поверили, что та же «Справедливая Россия» – это действительно оппозиционная партия. И я напоминаю, что Яблоко участвовало в тех выборах. Чуть-чуть ему не хватило, чтобы попасть в парламент. В том числе и потому, что многие рассуждали по принципу «давайте проголосуем за эсеров, они точно пройдут». А Яблоко еще неизвестно, попадет или нет. Ну вот, что я сегодня точно могу сказать, были бы там наши коллеги, они бы остались бы последовательной оппозицией, они бы не голосовали бы ни за закон подлецов, ни за аннексию Крыма, ни за все прочие безобразия. Но, увы, нас, к сожалению, там нет. Поэтому сегодня оппозиционных фракций в полном смысле, на мой взгляд, нет однозначно. Есть отдельные депутаты, но, к сожалению, это, что называется, капля в море. Правда, спасибо им за то, что они хотя бы есть.
Да, мы так поняли в нашем разговоре, вот, что два голосования являются для наших гостей принципиальными. Это о законе Димы Яковлева и о ратификации аннексии Крыма.
Для меня нет. Для меня
еще
Крым...
какие?
Нет, в смысле, нет. Я хочу сказать, что по Крыму я считаю, что эта ситуация настолько сложная на самом деле, да, и опять же, я просто была и в Крыму во время референдума и так далее, и я поэтому избегала бы каких-то однозначных оценок по поводу людей, которые в тот момент, ну, голосовали. Вот, честное
слово.
А какие
слово, для вас знаковые были два голосования? Два-три.
Дима Яковлев, конечно, запрет американского усыновления. То есть я вот Крым я бы все-таки здесь вот ставила...
За
вот
скобки.
Он стоит за скобками, честно вам скажу. То есть, ну, вот потому что, ну, нельзя. Ну, потому что я думаю, что были люди, которые голосовали не по указке, а сердцу. Ну, то есть... Нельзя людей записывать в аннексию и так далее. И я, извините, общалась с крымчанами в те дни. И с теми, кто это начинал, ну, я прошу прощения за мим, но не все так однозначно, как говорят ваши тоже. И, ну, и так не все однозначно. Вот так. Да? И все-таки я считаю, как многие, кстати, оппозиционные журналисты, что на данном этапе Крым является частью России. Что с этим делать дальше, покажет, вот время покажет.
Так, потому а кроме что, закона так, Димы Яковлева?
Да, кроме Димы Яковлева. Ну, для меня абсолютно показатель это голосование за ну, это моя личная, за бандитский закон о запрете рекламы на кабельных каналах, я уже сказала, да, потому что этот закон, который угрожает каким-то базовым правилам игры в России, да, потому что вообще в России можно вести бизнес хоть какой-то, потому что инвесторы, те же самые иностранные, в которых мы нуждаемся, увидят, что в любой могут отнять и поделить, если дядечке там, который близок к Кремлю, это захотелось. А так, вы знаете, я бы опять же, вот знаете, я очень не люблю говорить о каких-то, да, там, неких единых правилах. Потому что у меня, например, вы знаете, была ситуация, когда один мой знакомый, я не буду его называть, с вашего разрешения, он единорос, он, ну, мы с ним там давно знакомы, все, он голосовал за закон Димы Яковлева, я с ним потом перестала разговаривать на месяц, ну, я просто не могла даже там, вот, ему сказать привет. А потом случилась очень такая тяжелая ситуация, не со мной, там, с одним человеком, и я не знала, к кому обратиться, причем человеком оппозиционным, я ему позвонила, и он почему-то не почему-то он помогает, да, и как я после этого могу говорить, вот, да, там, он подлец один раз, значит, навсегда. Ну, так не бывает, жизнь сложнее. Я вот, честно говоря, вот, я, может быть, слишком умею, да, там, для этой студии.
Да, Владимир человек. Иванович, вот заговорила Катя про наших коллег-журналистов. Как ваши вот эти законы о запрете рекламы на кабельных каналах, о том, что нельзя быть учредителем, там, меньше какого-то процента иностранным. Вот это вот не считаете вы насаждением цензуры?
Да, как цензура есть в нашей стране.
А, то есть уже...
Она есть, но...
Хуже уже не будет, да?
Хуже? Нет, это... Если отвечать на этот вопрос, есть пессимист-оптимист. Пессимист говорит, не будет, а оптимист говорит, еще как может хуже быть. Поэтому так я хочу оптимист. О другом немножко сказать. Вот смотрите, здесь затрагивают детали. Да, вот выступающие, да, говорят, что вот у нас оппозиции нет. Давайте посмотрим, кто предлагает сегодня отставку правительства Медведя. Вот какая фракция предлагает отставку правительства? Вот коммунисты встроились, да? Коммунисты устраивают. Кто предлагает отставку? Пусть вот этот, который заявил, да, я не услышал его фамилию, пусть он сегодня пойдет и заявит отставку райотдела полиции. И проверим потом его карманы, да, есть у него наркотики там, патрончики и так далее. А здесь идут заявления, вот ваш покорный слуга заявлял о том, что необходимо отправить в отставку Сердюкова, это министр обороны, да? Можно спорить о влиятельности этого человека? Ваш покорный слуга приглашал на отчет Нургалиева, которого потом не назначили в правительство. Угу. Можно говорить, можно ругать, там, да, они такие сякие. А вы попробуйте сделать такие заявления хотя бы на своем уровне. В районе пойдите, там права покачайте в полиции.
А в повестку дня внесли это вопрос о доверии правительству?
Сегодня мы заявляем о том, что правительство необходимо отправить в отставку. Есть 10 причин, по которым это надо сделать. И мы считаем, что необходимо сформировать правительство народного доверия. Есть ряд министров, которые отвечают своим, значит, местам. Я полагаю, что Шойгу вот сегодня он отвечает, Колокольцев, Скворцова, и, значит, еще есть министр, значит, ну, не буду детализировать, но вот финансово-экономический блок, значит, министр сельского хозяйства, министр образования, они не соответствуют своим должностям. И мы считаем, что на их местах должны быть другие люди. Мы считаем, что финансово-экономическая политика должна совершенно другого характера быть. И мы это предлагаем последовательно. И наша партия предлагает, в общем-то, фундаментальные изменения в нашей стране. И мы считаем, что природные богатства должны принадлежать всем жителям нашей страны. Мы считаем, что должна быть введена прогрессивная шкала подоходного налога. И мы последовательно это отстаиваем и заявляем. Другое дело, что это делать нелегко, и все сложнее и сложнее делать. И еще сегодня складывается такая ситуация, когда фактически у нас сложилась конструкция управления одним человеком. И это объективный факт, он есть на самом деле, от этого сейчас никуда не денешься. Один человек, от него зависит очень многое в нашей стране. И может так получиться, что вот идеализировать происходящее на Украине не надо. И я считаю, что и Порошенко условно легитимен, и Верховная Рада условно легитимны сегодня. И я убежден в том, что процессы экономические, социально-экономические процессы на Украине, они значительно хуже, чем в России. Они, у нас не все хорошо. И далеко не все хорошо. Но то, что происходит там, значительно хуже. А то, что происходит в Донецке и Луганске, это дикость. И исключать подобное развитие событий, подобное развитие событий в России, вот как в Донецке и Луганске, нельзя. А вот. И поэтому я вижу своей задачей, смену власти конституционным путем. И я вам скажу больше. Я взял и посмотрел манифест коммунистической партии. Если я сейчас озвучу некоторое его положение, меня можно привлечь уже к уголовной ответственности.
Маркс.
Владимир Иванович, ведь это же ваша фракция, кстати говоря, вносила закон об уголовной ответственности в России за призыв к сепаратизму. К вопросу о Донецке и Луганске. Вот мне действительно давно хотелось спросить, вот как так двойной подход? Если мы уважаем право Донецка и Луганска на самоопределение, то почему тогда ваша же фракция вносит закон, согласно которому попытка
поведение
реализовать
такое
поведение в России
будет считаться
уголовным преступлением? Вот как так-то?
Ну, видите, здесь можно посмотреть мировую практику, да? И в каждой конкретной ситуации мировое сообщество относится по-разному. Вот, допустим, Косово, допустим, к албанцам по одному относятся, к сербам по другому относятся.
Ну да, но у вас получалось двоемыслие. Это надо тогда что-то одно выбрать. Или вы за Косово, или вы за Сербию.
Не, ну подождите. Да. Вы против того, чтобы у нас страна была единая и разваливалась?
Но вы против того, чтобы Украина была единой?
Мы за то, чтобы она не разваливалась.
А
но
Украина,
если Украина валится, если она валится, если она творит несусветные вещи, если она запрещает русский язык, если она готова бомбить мирных граждан, это же факт, это же я не придумал,
Владимир,
я там был,
давайте, вы
я это все видел.
Хорошо начали, как говорил Петр Первый. Вот давайте с этого сейчас остановимся, про отставку правительства. Угу. Вопрос Александра Рыклина. Считаете ли вы вообще таким смелым поступком инициативу коммунистов об отставке кабинета Медведева?
Но можно выдвигать любые инициативы, если точно знаешь, никакого значения они не имеют. Кто будет слушать, какие там инициативы выдвигает КПРФ? Кому это вообще интересно? Ну да, они создают видимость какой-то оппозиционной жизни. Вот у нас есть такие интересные фрукты, которые хотят отставить Медведева. Последние будут коммунисты, которые спросят, отставлять Медведева, не отставлять. Никому в администрации вообще не интересно, что они там думают. Там есть устойчивое большинство, которое рулит и совершенно спокойно себя чувствует. И Кремль в этом смысле абсолютно защищен. Абсолютно. И никогда там при нынешнем режиме у коммунистов не будет никакого ни большинства, и слово не будет совершенно ничего знать. И современных наших коммунистов это вполне устраивает. Я повторю, они абсолютно встроенные в эту систему власти. Абсолютно встроенные.
Борис Вишневскому тоже
можно
вопрос. Да, давайте, Владимир Иванович, ответьте тогда.
Александр. Уважаемый коллега, вы почитайте рассказ Рэя Брэдбери «Эффект бабочки». И почитайте, пожалуйста, «Роковые яйца» Михаила Булгакова. И я вас попрошу все-таки не делать таких вот оценок вот категоричных, потому что даже эффект бабочки говорит о том, что человек совершил вообще несущественный поступок, который привел к изменениям серьезным политическим. И буквально сегодня я разговаривал с депутатами, один из них говорит, вот нажму я или не нажму кнопку, ну и что с этого? Я говорю, вы недооцениваете вообще те решения, которые принимаются в Государственной Думе. Дров наломать, это несложно. Вот почитайте Михаила Булгакова, и я, находясь в комитете по обороне, я закончил военное училище, и меня в военном училище учили. Самое страшное в армии – это инициативный дурак. И вот здесь бы не наломать дров, привезти, допустим, не куриные яйца, да, а яйца гадов, и начинать их, значит, обрабатывать лучом. Поэтому давайте немножечко будем осторожны, тем более сейчас, когда ситуация очень непростая. Я никогда не был сторонником вот режима Путина, я никогда
не был сторонником партии «Единая Россия», но я еще раз хочу повторить, что партия КПРФ должна прийти к власти конституционным законным путем. И все предпосылки к этому сложились. И я предлагаю убрать все эмоции, а идти к преобразованиям позитивным, чтобы не произошло так, как на Украине пришли к власти олигархи. Вот вы будете там говорить, а в результате придут к власти олигархи. Но что в этом хорошего? К власти должны прийти действительно народные избранники, которые пользуются авторитетом. И общество сегодня прозревает. Я убежден в этом. Глубоко убежден, что сегодня общество прозревает. И выборы, которые будут в 2016 году, я полагаю, что конструкция будет другая. Если они будут, и вот выборы президента в 2018 году,
если будут, тоже...
Большой вопрос.
Давайте, да, Екатерина,
можно скажите. Я ремарку в защиту Владимира Ивановича и КПРФ хочу сказать. Вот знаете, я очень довольно много езжу по регионам России, да, наблюдаю разные там электоральные ситуации и все. Я вам хочу сказать, что те же самые коммунисты или там, ну, СССР, иногда одиночные политики, которые действуют в рамках коридора, понимая, что их электоральный предел в данной ситуации это там 5-8%, которые, конечно, будут стелиться под любую администрацию ради того, чтобы у них не сняли там эти там, ну, 3. И совсем другая история начинается, когда внезапно условно КПРФ начинает чувствовать свою силу, да, там чувствовать, что кабан ранен, что вот, ну, вот, вот все, у него бежит кровь, и чувствует
запах этого.
Да, Акела промахнулся. И вот тогда они начинают говорить совсем другим тоном, и с ними могут начать говорить другим тоном. Справедливости ради я хочу сказать что у нас есть такая история в новейшей истории России, партия «Родина», которая внезапно начала там, пошел успех, и она резко из такой абсолютно сервильной начала предъявлять Кремлю претензии и так далее, хотя кончилось все печально. Вот. И поэтому я хочу сказать следующее, что если, конечно, в регионах будет расти социальный протест, там шахтеры будут стучать касками, там, и так, начнутся забастовки и так далее, то КПРФ довольно быстро сумеет перекинуться из вот нынешнего такого странного агрегатного состояния в какое-то более определенное. Я права?
Но наша задача не допустить ошибок, которые допустили наши коллеги на Украине.
Да. Давайте Борису Вишневскому дадим слово. Как по-вашему, Борис Лазаревич, есть ли двоемыслие вот в этих законах о том, что в России нельзя призывать к сепаратизму, а на Украине как раз-то можно?
На мой взгляд, это абсолютно очевидно. Я бы начал бы не с этого. Я очень благодарен Вадиму Ивановичу Бессонову, что он предложил мне отправить в отставку начальника районного отдела полиции. Я ровно это и сделал. Я настоял на отставке начальника одного из отделов полиции у себя в избирательном округе. Сейчас там другой, значительно лучший. После моих требований были отправлены в отставку два высоких чиновника нашей питерской администрации, хотя и не сразу. Что касается отставки правительства, Яблоко постоянно к этому призывает, так что тут, что называется, пальцем в небо при всем уважении к Владимиру Ивановичу.
Там
что касается двойных стандартов, то мне хотелось бы спросить. Вот Владимир Иванович тут сказал, что нельзя бомбить и обстреливать. Вы участвовали в митингах против войны в Чечне, Владимир Иванович? Вот я участвовал еще 20 лет назад. И Чечню ее буквально стирали с лица земли вот как раз за желание того самого сепаратизма. Я очень хорошо это помню. Думаю, что вы тоже помните. А уж в Чечне как помнят. Это слов просто нет. Мне кажется, что сегодня должен быть абсолютно одинаковый подход. Если мы за территориальную целостность нашей страны, а я тоже за, то мы должны точно так же осуждать любой сепаратизм и за ее пределами. Да, право на самоопределение, но должно реализовываться в рамках закона. Если законы нашей страны на сегодняшний день не допускают никакого отделения, никакого из регионов по его только воле, законы Украины не допускают ровно того же самого. Да почему же мы осуждаем в своей стране, запрещаем и грозим уголовной ответственностью за то, что за пределами нашей страны мы яростно поддерживаем? Вот, на мой взгляд, это те двойные стандарты, в которых наше Министерство, прости Господи, иностранных дел, поскольку оно давно уже не МИД, а Министерство пропаганды и агитации, причем пропаганды неэффективной и неумной, постоянно упрекает наших западных партнеров. Вот давайте жить по одинаковым правилам все. Если мы осуждаем сепаратизм, то везде. Если мы поддерживаем сепаратизм, то тоже везде. И не должно быть такого, как нам сейчас тут рассказывают. Кстати, я хотел бы сказать, что ни в Донецке, ни в Луганске, отродясь, не было никакого сепаратизма. Там в 91-м году еще около 90% голосовало на референдуме за независимую Украину. И никаких даже по поползновении к какому-то сепаратизму за все последние годы там не было. Если в Крыму хотя бы были такие настроения, да и то партия, выступавшая за это, получила 4% на выборах последних, если напомнить, то в востоке Украины их точно не было. Все, что происходит там, это инспирированный извне мятеж. Вот не более того. И мне кажется, что пример с Косово тоже крайне неудачен, потому что в Косово, простите, был геноцид до того, как было признано его право на самоопределение. И это хорошо известно. И, кстати, когда российские лидеры ссылаются на косовский пример, они почему-то забывают сказать, что Россия-то не признала независимость Косово. Но, тем не менее, постоянно ссылаются на косовский прецедент. Это вот те самые двойные стандарты.
Да, мы помним. Но, да, давайте, Владимир Иванович, ответьте.
Но с моей точки зрения, люди чувствуют кожей происходящее событие. И когда был Советский Союз, у нас была глубоко эшелонированная оборона. Мы в Германии стояли советские войска. Сегодня осуществлена попытка хоть как-то защитить Россию. И Донецкая и Луганская республика, они всегда, это русские, я от Ростовской области избран, у нас очень тесные связи. Мы только в этом году провели 360 лет Переяславской Раде. В Ростове-на-Дону собрались представители Ставропольского края, Краснодарского, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, привезли коллективы, Луганская, Донецкая, лучшие коллективы творческие. 5 часов шел концерт, на одном дыхании зрительный зал и сцена, никто никуда не ушел, вот это вот пример единения и дружбы народов. И после этого происходят вот такие кровавые события. Люди почувствовали кожей, что и Донецкая, и Луганская республики могут войти в НАТО. И сейчас принимаемое решение в Верховной Раде, я как, кроме как истерика, назвать не могу. Это глупость, это дуроломство. И как могут эти люди вступать в НАТО, мне вообще непонятно. То есть люди почувствовали и в Донецке, и в Луганске заблаговременно это. И только уважение вызывает это чувство. И в этой ситуации по-другому нельзя поступить. Это безопасность, это возможность вообще хоть как-то выжить. А вообще очень неприятные события происходят на Украине.
Да уж, куда там.
В угоду Запада очень неприятные. Потому что люди дружат. И родственники, и друзья, и сослуживцы, они продолжают отношения. И у меня тетушка живет в Мелитополе, и мы созваниваемся, разговариваем. Ну, как можно разорвать эти связи?
Давайте,
я убежден, что впереди у нас объединение, мы должны объединяться.
Екатерина, вам слово.
Знаете, я скажу вещь, которую я, например, считаю патриотической, вы можете меня звать национал-предателем. Я не чувствую кожи НАТО, я не чувствую кожи Таможенный союз, я не чувствую кожи Евразийский союз. Но я в эти дни, опять же, на прошлой неделе, я, знаете, что чувствовала кожей? Когда я прихожу в магазин и вижу абсолютно перепуганных бабушек наших, которые несутся скупать на последние вот эти свои гроши крупу, которая дорожает на глазах, я чувствовала кожей и наших, ну, моих ровесников, ну, там, мы 30-летние, вот наших родителей, которым 60, и которые нам просто в эти дни говорили: «Боже, мы голосовали за Путина». И у нас была одна мечта, чтобы никогда не повторился 98-й год с вами. Вот одна, вот это была наша мечта. И вот, когда, и вот это мы чувствовали кожей. А параллельно мне приходили, ну, пресс-релизы от всех парламентских фракций о том, что Украина, 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 рада, рада, рада. Еврогеи, еврогеи, еврогеи. Ребята, мне плевать в эти моменты, и всей стране начинает плевать на евро, ну, на еврогеев, на евромасонов. Да, прости Господи, даже на Верховную Раду, потому что пусть они разбираются. В конце концов, нас с вами по поводу Донбасса и Луганска, кстати, вот как мы с вами с самого начала говорили, никто спрашивать не будет. Президент Путин озвучил на своей пресс-конференции, да, очень, ну, внятную позицию. То есть решение там принято. И вот можно, как бы, вот вы не обижайтесь, пожалуйста. Я считаю, что проблема вот как бы нашей Госдумы в том, что она за последний год забыла, что она не Верховная Рада Украины. Сейчас, опять же, мы вступаем в довольно острую фазу, когда пойдут социальные какие-то, да, там истории, экономические истории. И то, что говорил уважаемый мной Михаил Виноградов о том, что Госдума не востребована гражданским обществом, да, как буфер между ней и властью, вот отсутствие такого буфера, оно может привести, на самом деле, к еще более, ну, каким-то фатальным последствиям.
Да, давайте послушаем Михаила Виноградова, который считает, что в случае обострения кризиса Дума может стать реальным институтом власти.
Ну, вопрос об изменениях в парламенте, он упирается в акторов, заинтересованных в усилении парламента. Кстати, в России последние годы не было традиции сильного парламента, да и в 90-е годы всерьез сильного парламента, наверное, не было. Он был все-таки подмят под себя исполнительной властью, поэтому какого-то такого полноценного запроса на парламент не сложилось. Понятно, что если ситуация будет иной, не знаю, если будут какие-то социальные волнения, и возникнет вопрос утрясания интересов различных групп, то парламент, как площадка договорная, мог бы как-то себя проявить. Но самостоятельная инициатива от парламентариев в условиях сегодняшней политической ситуации ожидать не стоит. Если социальная турбулентность станет выше, возможно, депутаты станут как-то активнее шевелиться. Мы видели, что, по крайней мере, выходы некоторые из Государственной Думы вели себя последние месяцы достаточно активно, такие как финансовый омбудсмен Павел Медведев. Пока что представление депутатов, если и тех, кто хотел бы какой-то больше публичной активности, для этого на сегодня не время.
Александр Рыклин, вопрос. Вот сегодня депутаты поддержали запрет в Фейсбуке страниц, посвященных Алексею Навальному. Как вы считаете, Дума здесь просто является каким-то инструментом администрации президента?
Ну, Дума никаким другим инструментом просто не является. Она всегда инструмент администрации президента. От них другого ждать не приходится. Это очевидно. Ну, поддержали и поддержали, и бог с ними. Ну, вы понимаете, вот вся та риторика, которую мы сегодня сейчас вот слышим, все эти разговоры абсолютно лицемерные о ситуации на юго-востоке Украины, про то, как зажимали русский язык, они все базируются на лжи, прежде всего на лжи.
Да сегодня в НАТО вступает, елки-палки, ну какая ложь еще вам нужна?
Ну, да интересно, я хочу сказать, что сегодня Верховная Рада проголосовала за отмену внеблокового статуса Украины. Понятно же почему. Потому что эта страна подверглась агрессии со стороны России. Прямой агрессии. Мы отхватили кусок ее территории и устроили кровавую бойню на другой территории. Любая страна, которая вообще-то думает о своем суверенитете, будет защищаться. Это нормально. Я, кстати, когда поздравляю дорогих украинцев с этим принятием этого решения, я желаю им всего самого наилучшего. Я считаю, что это единственный правильный выход из данной ситуации. Конечно же, и та стена.
Они разругались с Россией, а теперь боятся агрессии со стороны России. Они же инициаторы
конечно
были.
Конечно же, необходимо. Дайте... Ничего бы не... Меня, кстати говоря, сильно раздражает, когда вот то происходящее на юго-востоке Украины называют сепаратизмом. Никакого сепаратизма там, разумеется, нет. Это вооруженные террористические банды, которые терроризируют местное население. И украинская армия с ними борется как может. Может, она немногое, но тем не менее она чему-то там учится, как-то вооружается, что-то они пытаются делать, разумеется. Нужно понимать, что эти банды были вооружены в России и состоят во многом из граждан России. Кого могут обмануть все эти глупости про каких-то отпускников, которые туда приезжают? Нет, конечно, конечно, российская пропаганда сделала свое дело, и полно сумасшедших, которые едут туда воевать, и несчастные там гибнут. Это все так. И, конечно, за это придется отвечать когда-нибудь российским пропагандистам. Но это не отменяет главного. Сегодня Россия ведет агрессию, агрессивную политику против соседнего государства, против страны, которую много лет все называют братом. И вот об этом забывать нельзя, это нужно держать все время в голове. И те, кто сегодня поддерживает эту политику, должны отлично помнить, настанет время, придется за все ответить. За все ответить. Либо здесь, либо в Гааге. В зависимости от того, чем вы там занимаетесь. Военные будут, наверное, отвечать в Гааге, а гражданские будут отвечать здесь. Вот и все. Рано или поздно, безальтернативно.
Борис Вишневский, вопрос. Правда ли вот то, что Александр говорит, что Россия сама оттолкнула и Грузию, и Украину, и они, в общем-то, по необходимости теперь стучатся в двери НАТО?
Абсолютная правда. Я хочу сказать Владимиру Ивановичу в первую очередь, что год назад подавляющее большинство граждан Украины было против вступления в НАТО. Вот сегодня неподавляющее на большинство за. Это результат, ну, фактически нашей агрессии против Украины. Если бы мы бы на протяжении многих лет не поддерживали бы мятежников в Абхазии и Южной Осетии, мы никогда бы не оттолкнули от себя бы Грузию. Здесь абсолютно такая же ситуация. Вот вообще удивительно. Давайте посмотрим. Говорят, что мудрый политик превращает врагов в друзей, а политик глупый превращает друзей во врагов. Мне очень обидно, что российские власти ведут себя как глупый политик. И кроме того, у нас вообще это теперь национальная идея. Страна, осажденная крепость. Снаружи враги, внутри предатели и пятая колонна. Сплошные враги почему-то вокруг у нас через 23 года после того, как Советский Союз прекратил свое существование. Кстати, между прочим, когда он прекращал свое существование, никто не вышел тогда его защищать, потому что все понимали, что от него устали, что называется. Любая попытка сегодня его восстановить, а тем более силы, на мой взгляд, абсолютно бесперспективна. Единственное, что перспективно, это какое-то общее пространство, напоминающее Европейский Союз, когда по своей воле и дружественные друг другу отдельные государства во что-то объединяются. Но мне трудно себе представить вот сегодня и в ближайшей перспективе такое дружественное объединение между Россией и Украиной, например. Если учесть все то море лжи и ненависти, которое за последнее время было вылито в сторону бывшего братского народа. Кстати, русский язык, Владимир Иванович, там никто не запрещал. Там была попытка отменить закон о региональных языках, но эта попытка не прошла. Президент Турчинов, точнее его президента, этот закон не подписал, и никто там в жизни не мешал никому разговаривать на русском языке. Вы вот замечательно рассказывали, как встречались посланцы областей Украины и России. Так а что же мешало-то и дальше бы это делать, когда они в составе Украины? Никто же не мешал ездить ни в Донецк, ни в Луганск, общаться и дружить. Но то, что мы там затеяли, на мой взгляд, это преступление, за него действительно придется когда-нибудь отвечать.
Да, и
давайте, Владимир Иванович. В части объединения согласен. И в части Советского Союза согласен. Сегодня первое. Противоречия на Украине обусловлены тем, что не все вопросы решены здесь у нас. У нас страну разрывают противоречия. Второе. Развалили Советский Союз, итогом Донецк и Луганск. Что дальше, остается только догадываться. Ключевое противоречие между трудом и капиталом. Об этом никто не говорит. На это наложено табу. Но об этом писал Маркс. И продолжен Плеханов, продолжил Ленин. Но сегодня это противоречие разрывает мир, разрывает бывшее союзное пространство, Советский Союз, разрывает нашу страну. Необходимо решить вопрос противоречия труда и капитала. Необходима национализация природных богатств. Парикмахерские, магазинчики, там, что придумал любой бизнес, пожалуйста, имей. В силу своей сознательности, но природные богатства, но транспорт, но оборонные предприятия, предприятия, влияющие на государственную безопасность, должны принадлежать всему народу. И когда мы сможем решить этот вопрос, когда наша страна пойдет в сторону социализма, вот тогда будут исключены кризисы, которые свойственны капиталу, и без кризисов капитал не может быть. Тогда возможно мирное сосуществование народов, но социалистические преобразования предлагает коммунистическая партия последовательно. И как бы нас ни обнимали, и как бы нас ни пытались уговорить, как бы нас ни пытались встроить в общую систему, мы были, есть и будем на этих позициях. И как бы нам трудно не было, мы будем стоять на своем.
Спасибо, Владимир Иванович. Желаем вам хорошо отдохнуть. До которого числа у вас каникулы?
Ну, у нас сейчас региональная неделя.
А потом как?
В стране. В стране.
Ну, дай бог, чтобы вас досрочно не вызвали, я так бы вам сказал.
Не исключено. Сегодня сказали, не исключено.
Итоги парламентского года мы сегодня подвели с депутатами Владимиром Бессоновым, депутатом Госдумы, Борисом Вишневским, депутатом ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, и журналистами Екатериной Винокуровой, нашей коллегой из портала «Знак», Александром Рыклиным из ежедневного журнала. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Марк Штильман.
Программа «Время свободы» подводит итоги года. В эфире активист Майдана и казачий атаман, украинский губернатор и российский кинорежиссер, донецкий сепаратист и киевский поэт.
В тюльящике, в теле могиле, на других берегах Пушкин с Гоголем Крым захватили, а Шевченко в бегах.
Российско-украинский разлом. 31 декабря в 20 часов и в новогоднюю ночь. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.